Ваня раз в неделю обязательно ходил, всю усталость березовым веником выпаривал и из бани выходил, как заново на свет рожденный, а в городе, в гостинице всегда принимал ванну. Горячую воду наливал, рука еле терпела, и лежал, лежал, весь распустившись и блаженно прикрыв глаза, а ежели удавалось выкроить свободный часок, то и приземлялся. Сегодня Евдоким Поликарпыч 5 часов проспал после ванны. Он живо, без малейшей раскачки, вскочил на ноги, начал звонить одному секретарю, другому, третьему. Никто не отозвался. «Долгонько, долгонько их накачивает Лоскутов, в охотку работка новая». А в общем-то он не удивился бы, если бы ребята запаздывали и не из-за Лоскутова. Это ведь в районе своем секретарь первый человек и гроза, а тут в области он и попрошайка, и плакальщик, и еще черт-те кто. Да, все надо протолкнуть и выбить секретарю. И грузовики, и тракторы для колхозов, и технику для леспромхозов, и хлебные лимиты, которые каждый месяц урезывают отстоять, а пенсии, а учителя, которых из года в год не хватает в школах. Да ежели говорить откровенно, то еще это неизвестно, где у первого секретаря главная работа, в районе у себя или в области. Во всяком случае, тут в области добывается смазка и горючее для машины, которая называется районом. Тут раскрываешь свои таланты сполна, потому что от них, от этих твоих талантов, зависит судьба целого района, жизнь и благополучие десятков тысяч людей. Подрезав беглым, наметанным глазом просмотрел областную газету. В ней еще ни слова не было о переменах в областном руководстве. Подождал еще 5 минут и пошел в ресторан. Страшно хотелось есть. Утром на пароходе он выпил только стакан крепкого чая. В ресторане играла музыка. Маленький человечишка, уже не молодой, лысый, с жаркими южными глазами, лихо притопывая ногой, изо всех сил лупил деревянными скалками по барабану и медным тарелкам и был счастлив, как малый ребенок, когда тот доберется до любимой игрушки. Подрезав, он почему-то напомнил Ганичева. Может быть, своим железным ртом, который как-то особенно дико было видеть на этом счастливом и улыбающемся лице. Свободные места были чуть ли не за каждым столиком, но он направился в дальний угол, где в полумраке и одиночестве восседал Покатов. Очень приметная фигура была Покатов. Ни с кем не спутаешь. Сидит за обедом, как барин, в развалку, нога на ногу, белая крахмальная салфетка на груди. Подрезав в жизни своей, ни разу не пользовался ею. И тонкая нервная рука с золотым кольцом. Ну, а голова у Покатова и вообще на всю область одна. Крупная, продолговатая, всегда гладко выбритая. Так что сейчас, присматриваясь к ней, Евдоким Поликарпыч неожиданно для себя сравнил ее с головой святого на иконах, такой же свет вокруг. Чего только не знала эта голова. Как-то на семинаре их первых секретарей стали гонять по 4 главе краткого курса. Гегель, Кант, Фейербах, имена такие, что не сразу и выговоришь. А до Покатова очередь дошла, как семечки начал щелкать. Все знает, все ему нипочем. В 30-е годы Виталий Витальевич гремел на всю область, в больших мужиках ходил. Одно время даже заместителем председателя исполкома был. А потом круто покатился вниз. Из-за дружбы с зеленым змеем. И сейчас, увидев его в ресторане, Подрезав нисколько не удивился, что с него возьмешь. У кого поднимется рука отчитывать такого человека по каждому пустяку? Здорово, Виталий Витальевич! Подрезав, пожал узкую интеллигентную руку золотым кольцом, которую Покатов как-то брезгливо поморщившись подал. Оказывается, не я один страной топаю. То есть? Да чего то есть? Сознательные люди тронную речь сегодня слушают, а не по ресторанам сидят. Вы имеете в виду совещание в обкоме? А чего же больше? Вы ошибаетесь, сказал Покатов. Я был на совещании. А во-вторых, никакой тронной речи там не было. Вот как? А разве Павла Логиновича не переводит в Москву? Переводит. Но это еще не значит, что на его место сядет Лоскутов. На минуту разговор у них оборвался, подошла официантка. Подрезов заказал натуральный бифштекс, палтус и две бутылки пива. И снова стал допытываться у Покатова, почему он думает, что Лоскутов не станет первым. Потому что не станет, процедил сквозь зубы Виталий Витальевич. Позвоночник недостаточно развит. Подрезов захохотал. На них стали глядеть с соседних столиков, но Виталия Витальевича это нисколько не смущало, он никогда не стеснялся в выражениях. Да его выражения не сразу и раскусишь. К примеру, как понимать вот это двусмысленное высказывание о Лоскутове, как похвалу или как порицание? «Ну а что же там было на этом совещании?» — спросил Подрезов. «Вас ругали». «Меня?» Подрезов от смущения крякнул. «За что же? Тропникову, поди, не понравился?» «С Тропниковым они не ладили давно, еще с той поры, как тот первый раз приезжал на Пинигу. Со сплавом в том году было ужасно. Июнь месяц в разгаре, только что половодье отшумело. А река, как летом, после жары, весь лес по берегам. И вот Тропников». Он приехал в чине особого уполномоченного, рубанул. «Прекратить полевые работы в колхозах! Всех на сплав, до единого человека!» Подрезов и сам иногда прибегал к такой мере. Случалось, снимал людей с сева на день, на два, но только в отдельных колхозах. А тут по всему району, в самый разгон полевых работ, да ведь это все равно, что заранее объявить голод в районе. «Не прекращу», — сказал Подрезов. «Как не прекратишь? Да я тебя под суд отдам!» «Хорошо», — решился Подрезов, — «прекращу. Но только вы сперва дайте письменное распоряжение». Письменного распоряжения Тропников, понятно, не дал, но с той поры начал мотать ему нервы по каждому пустяку. И даже то, что на Сотюгу прислали директора мальчишку сосунка, Подрезов не сомневался, его Тропникова работа. Специально постарался, чтобы своего недруга допечь, чтобы каждодневно и каждочасно отравлять ему жизнь. Ну, а что касается сегодняшней стрижки на совещании, то иначе и быть не могло. Он сам дал козырь в руки Тропникову. Надо же было им с Кондревым поднять пыль на пароходе. Пашка Кондрев, как только попал к артистам цирка, сам начал всех смешить и забавлять. А потом разошелся и из-за острова на стрежень рванул. Вот тут и вломился к ним Тропников в своем бабьем халате. Оказывается, у него каюта рядом. И давай их отчитывать, как мальчишек. Это их-то, первых секретарей при девчонках. Ну и Подрезов сразу вспылил. А когда Тропников снова уже с капитаном парохода заявился, просто выставил непрошенных гостей. А дьявол с ним, выругался Подрезов, чего себя раньше смерти отпевать. Покатов неторопливо и тщательно вытер белой салфеткой бледные губы, взял из раскрытой пачки толстую внушительную папиросину. Надо знать, где показывать свой норов. Устраивать дебош на пароходе. Дальше должны были последовать наставления. Покатов, когда был в хорошем настроении, любил поучать молодежь, а он всех своих коллег, даже Савву Пожинского, за молодежь считал. И Подрезов, совсем не склонный сейчас к серьезному разговору, с беззаботным видом махнул рукой. «Перемелится он, Виталий Витальевич, то ли еще видали?» «Не скажите. Когда пьянки первого секретаря райкома говорят с такой трибуны на всю область, можешь поверить мне, хорошо не кончается. А кроме того...» Покатов замолчал, сосредоточенно выпуская табачный дым углом рта. «А кроме того, тебя еще трясли за ЧП». «За ЧП? Меня за ЧП? Я полагаю, тебе лучше знать, что у тебя в районе делается». «Да откуда? Я уж 2 недели как из района». Покатов потер своей узкой и белой рукой наморщенный в гармошку лоб. «Как же фамилия, дай бог памяти, Лапшин? Есть у тебя такой председатель колхоза? Лукашин, может?» «Да, кажется, Лукашин. Арестован за разбазаривание колхозного хлеба в период хлебозаготовок». Все это Покатов сказал прежним, спокойным голосом, со своим неизменным выражением какой-то брезгливости на лице. А Подрезову показалось, из пушки бабахнули по нему. Но он не вскочил, не заорал, как зарезанный, хотя такое ЧП хуже всякого ножа режет первого секретаря. Он заставил себя небрежно махнуть рукой. «А, ладно, мол, ерунда, все это и не то видели». Заставил себя выпить бутылку пива и даже поковырять сколько-то вилкой палтус. Потом расплатился с официанткой и протянул руку Покатову. Виталий Витальевич крепче обычного пожал ему руку. И когда немало удивленный Подрезов глянул ему в лицо, он прочитал в его мудрых, все понимающих глазах сочувствие. Глава 3. Был 11:00 утра, когда Подрезов, раскрыв дверцу остановившегося перед райкомом газика, поставил свою тяжелую ногу на землю. Туча воробьев ошалело взмыла с черемухового куста, еще не просохшего от росы. В окнах забегали, замельтешили белые перепуганные лица, всех врасплох застал нежданный приезд хозяина. «Кто дал санкцию на арест? Ты?» Фокин улыбался. Улыбался, стоя за столом и стиснув зубы одними краешками черных прищуренных глаз. Такая уж у него привычка. Пока не соберется с мыслями ни одного звука наружу. И раньше Подрезову нравилась эта железная выдержка у своего подчиненного. Но только не сейчас. Сейчас, увидев эту глубоко запрятанную, деланную улыбку, он заклокотал, как раскаленная каменка, на которую подбросили жару. «Я спрашиваю, кто дал санкцию? Кто?»